Вот как есть религиозная практика, есть предрелигиозная практика. То есть есть вот я выхожу на какие-то соревнования, то есть в дело уже в какое-то. А до этого там какие-то растяжки, какие-то гантельки, какие-то меня проверяют, вообще допускать меня туда или нет. Вот. До этого ну, меня обтесывают просто. Жить как обтесывают. Какой-то я получаю навык. Он напрямую. Это как. И вообще, это, я хочу сказать, это секретное действие. Неисповедимый пути Господни. Я даже не знаю, кто я буду. Это как вот, например, вот я жил в городе Бузулуке, это был город такой, закрытый. Там было два завода. Завод Куйбышева, я не знаю, как сейчас это было, давно очень. Завод Куйбышева, завод Кирова. И там на заводе Куйбышева, например, делали запчасти для, по заказу Байконура. Ну, Байконур знаете, да? Байконур. И вот одна часть там, ну и невозможно понять вообще, а до чего это будет. Собирали там какие-то космические корабли. Вот. И там было очень строго. И при мне, я помню, одного этого даже посадили. В тюрьму посадили на лет, не помню сколько, от 5 до 10 сколько лет, потому что он просто просверлил отверстие, отверстие просверлил чуть больше. И там болтик болтался немножко, люфт. И он взял ниточку, намотал, чтобы он плотно закрутился. И да, пришла комиссия, посмотрела, и закрасили все, потому что, ну, плата такое большое, и металл какой-то необычный, дорогой, и всю работу переделывать, вот, ну, не то сверло вставил. И раз, и там ниточка торчит, и посадили его, потому что ответственное. Вот, не так себе. И точно так же мы с разными людьми проходим разные там чего-то, какие-то задания. Некоторые задания нам, как нам кажется, что мы проигрываем, что нас там где-то обидели, что нас где-то обворовали, но это тоже формирует вот это какая-то запчасть, чтобы я потом понимал там что-то, понимаете? И когда вот это все соберется, вот тогда идет дело о предназначении. А мы даже сами не знаем, кто мы. Вот. И где наше предназначение? А вот я буду продавцом мороженого в детстве предназначения. Или, понимаете, да? Вот ты еще не собран по запчастям. Когда станок по запчастям, от него какая отдача? Его еще собирают. Ну а попутно мы шлифуем. Мы трёмся друг от друга, шлифуем обиды там и все такое, и в процессе набираемся, ну, типа ума, что мир такой сложный, понимаем, что он неправильный, потому что, ну, не рассчитывали, что с нас будут стружку сдирать, а тут еще карма у меня какая-то, мне надо что-то вот, непонимание. Потом человек идет в религию, там и тоже голову морочат. Ну, все зависит от того, кто попадется. Потому что везде все зависит от первого лица, и это первое лицо. Если он действительно первое лицо, это называется духовный учитель. Это те, кого я слушаюсь, кого я слушаю, кого хочется слушать. Духовный учитель. Ну, это другая вся тема уже. Учителя. На самом деле все учителя духовные. Все. По большому счету. Потому что они меняют наш характер. Ну, не тогда учителя, когда я ученик, когда я слушаю. Если я не слушаю, что толку, да? Вон, около Иисуса там тысячи ходили, а исцелений мы считаем не сильно много. Исцелений, ну, что-то такого необычного, да? Шри Чайтанья Махапрабху тоже там ходило много, но желающих-то было не очень. Так просто сопровождали. Ну, вот. Это про что мы говорили?
Это почему люди себя не любят.
А, это почему люди себя не любят. Да. Почему? Мы начали с того, что это от гордости, что мы на себя возлагаем какие-то надежды, а потом оказывается, что этот горшок обжигаем это не мы. В конце жизни, в конце недели, в конце месяца зарплату не ту дали. Вот, и так далее, и так далее. И в конце жизни, ну, это один из этапов, только нам, считаю, нам кажется он это. Некоторые люди за день несколько жизней проживают. Все зависит от того, что ты проживаешь или нет. Ну, в конце жизни человек точно понимает, что да, он что-то прожил, что-то проживает, что-то заканчивается. То есть это такой, знаете, так ровненько-ровненько, то ждешь, когда ты повзрослеешь, то ждешь зарплату, то ждешь, когда эта работа кончится, мы что-то ждем, мы не живем, мы ждем. Когда мы ждем, мы не живем. А потом, говорят, все, и мы, опа, это... Мы думали, что это безразмерно и долго, это... Душа знает, что она сад, чита, нанда, сад, что она вечная, но почему-то это распространяется на тело, именно из-за отождествления с телом. И нам кажется, что тут это нет ресурса. Вот. А это тело что-то должно сделать было. Невыполненные какие-то... Знаете, вот как... Это как любое... Тело это просто техника. И как каждая техника, она может портиться и причинять нам беспокойство. Чувствами с ним завязаны, мы чувствуем его. Знаете, как вот датчик какой-то на машине показывает. Бензина мало, скорость слишком большая, там красная вот эта рисочка. Но сама машина не чувствует, сидит водитель, переживает. Сидит и переживает, а бензина мало, а что-то застучало. И вот душа сидит в этой машине, в теле, и сильно переживает. А поскольку она еще себя отождествляет с телом, она переживает очень сильно. Вот. И вот эти неисправности, поломки вот в этом, в теле, в машине, она воспринимает как какой-то личный крах. Жизнь удалась, не удалась, что меня убивают, не убивают. Ну, так вот переживается. И поскольку мы, ну, обращено наше внимание на это тело, то мы забываем, а что это тело вообще-то делать-то должно. Любая техника попортится от перегруза и от недогруза. Вот у меня был, когда я был в России, у меня был мотоцикл. Потом я к нему коляску прицепил. Панония, такой скоростной мотоцикл. Вот. И я на нем ездил, жена моя на нем ездила. Вот. Такой скоростной, по селу. Это было круто, по селу. Жена ездила на мотоцикле Панония. Вот. И когда я покупал этот мотоцикл, я его брал с рук. Просто человек уезжал, надо было кому-то его отдавать. Он говорил, если ты не будешь на нем ездить, то хотя бы выводи его из этого из своего гаражика и заводи, чтобы он тарахтел некоторое время. Иначе он испортится. Любой орган от недогрузки портится. Мышцы усыхают. Если долго... ну и так далее, понимаете? Как от перегруза, так и недогруза. И... Вот в Бхагавад-гите здесь написано, что такое йог. Йог, и не только в Бхагавад-гите, а в других написано, что это тот, кто не ест слишком много, не ест слишком мало. Это тот, кто не слишком придерживается правил и предписаний, и тот, кто не отвергает их совсем. Понимаете? Да. То есть йог это человек без крайностей. И у нас, вот если человек делает полезное, но ему это неприятное, вот приятное с полезным, слышали, да? Вот оно всегда должно быть приятное с полезным. Вот это йога. Но именно потому, что мы хотим достигать целей, намеченных в результате какой-то зависти, потому что своего предназначения мы не знаем, мы сходим с своего пути, там мало ресурса, начинаем делать то, к чему мы не предназначены, и там наступает или перегруз, или вообще в пустыню какую-то попадаем, что у нас нет, ну, там нам не приготовили, почему, нам не положено. И тогда мы сходим с этого пути йоги. Мы не, ну, мы думаем, это вид идолопоклонничества, мы доверяем себе. 100 дорог открыто? Нет, ничего подобного. Ну, какая дорога открыта, вот я посадил там семечко эвкалипта, какой шанс у него вырастить березой? А я смотрю, кругом береза. И что? Вот. И начинаю что-то вот с этим делать. Ну так, не получается. Я начинаю
начинаю бороться против чего? Против собственной природы. Против этого. Потому что если я – это я, то я и Бога люблю, и ближних люблю, и себя люблю, и все здорово. А если я начинаю не любить, что я вот такой, то к ближнему, к Богу это не состоится. То есть некогда просто будет. Я буду сильно занят собой. Почему? Скажите, вот почему нам не нравится, что я такой? Потому что есть пропаганда. Да, лучшее, лучшее, все же разное. Есть пропаганда, что рост самый лучший такой. Или я там не знаю, там вот грудь, бедра и это, я не знаю, вот это там красавицы были какие-то запорожские, да. Там какой-то вот, какие-то размеры. И что это вот, это тогда ты будешь красивее, что ли, если у тебя будут вот так, такие вот. Да. Я вот вообще это не понимаю. Как размер или вот при таком весе нужен такой рост? Ну кто это сказал? И что это лучше будет? Самое лучшее будет, если ты счастливый, здоровый. Естественный, когда ты естественный, если тебя фонтанирует просто жизнь, и на тебя внимание обращают, все, никаких проблем нет. Вот и вся красота. Красота, когда из человека жизнь. Вот. А если возьмите самую красавицу, мисс Запорожье, да? Ну и дайте ей цианистый калий. Положите в гроб, сильно она будет красивая. Вообще неприятно стоять даже. Куда делась? Потому что жизнь ушла. Мы красивые из-за жизни, а не из-за того, что я знаю, сколько таких женщин-то вообще, ну так вот, по этим геометрическим или каким-то математическим параметрам, так это очень привлекательная, очень просто, ну, просто живая, понимаете? Нас привлекает жизнь. Нас привлекает жизнь. А жизнь это, знаете что? Жизнь это когда я по своему пути иду, свое предназначение. Только на чужой залез, а там смерть. Там смерть, а у меня борьба, там я могу такие мемуары написать, что вот я боролся и победил или не победил, потому что враг был сильнее. Но я патриот, поставьте мне памятник. Вот. А куда-то вообще... Вот. Ну, есть даже, есть и такие предназначения, есть и такие. Но ты должен быть счастлив и полон жизни. В борьбе, значит, в борьбе должен быть счастлив. А если там ты жалуешься на всех, ну, это не твое. Это все. Ну, как бы все, да? Можно это... Нет вопросов больше, да? Странные вопросы. То все хорошо устроено, мы сами себе портим только жизнь, получается, да? Вообще все устроено здорово. Когда мы портим себе жизнь, вот давайте запомним, потому что сегодня я буду говорить очень страшные вещи. Вот. И мы запомним, что все хорошо устроено, и эти страшные вещи надо понять. И пока мы их не поймем... А... Что? Да. Если пока мы их не поймем, что они не страшные, раз... не противные два, не омерзительные, что не по закону, мы не поймем, что это очень, это правильно, это мы просто не туда полезли, и, как это говорят, дальше в лес больше дров, мы очень далеко уже залазим, и когда залазим очень далеко, там такие ужасы, они нас выталкивают, иди назад, там твоя судьба, там твое все, куда ты вообще в лес? Нас пугают, нас насилуют, нас грабят, нас там избивают, просто чтобы выгнать оттуда, куда ты лезешь? Ну, опять же, я не беру тех, которые сами идут, это как мессии такие есть, да, которые, но они счастливы до конца, как Иисус, его распинают, он говорит, ой, Господи, не трожь там их, вот ты, если ты такой, если у тебя нет, если сознательно это идешь, это другой вопрос, а если нет, то ты просто заблудился в лесу, причем этот лес вообще не твой. Итак, с чего начать? Ага. Значит, первое. Эта лекция является продолжением предыдущей лекции, на которой все тут не были, не все, но некоторые не были. И поэтому я вкратце скажу, что такое жизнь – это отношение с Богом.
Этих отношений говорят, что 5. Ну, написано, вот в этой книжечке написано, что 5. Я вкратце, буквально за 5 минут, перескажу ту лекцию. То есть отношения с Богом либо есть, либо нет. Хуже того, отношения с Богом есть всегда. Когда человек ходит и думает, и думает, и думает, он в это время спорит с Богом. И чем больше атеист, чем больше ты безбожник, тем больше ты разговариваешь с ним. Ты споришь. Он тебе раз какую-то идею подкидывает, с твоего предназначения, что ты, а ты говоришь, ой, сейчас не до этого. Сейчас не до этого, надо тут за родину побороться и что-то такое. У тебя возникает там всякие ужастики, ты это делаешь. Ты споришь. Когда тебе говорят, да вот, типа, ну расслабься, ты, да ты что, ты вообще не патриот. И вроде аргументированно, и вроде логически все правильно, и ты споришь. Наука на этом построена, все на этом есть. И однажды человек понимает, после долгих-долгих скитаний, понимает всех. Знаете, как понять всех? Как понять там соседку, тетю Глашу, которая рычит на весь мир и вообще, ну понятно, что она глупая женщина. Если я ее не принимаю, я скоро буду как эта тетя Глаша. Я буду посажен в ее положение, прочувствую то, что она, потом гляну на нее и я ее скажу, да, я ее судить не буду. То есть вот это такой очень жесткий, если уже ты мозгами не хочешь шевелить, тебя учат вот таким образом. Поэтому не судите, да не судимы будете, и какой мерой судить ли, такой и будете. Ну, для понимания. И вот, допустим, человек, и мы все уже этого прошли, много. Много. Мы очень многих понимаем. Почему мы понимаем некоторых товарищи, хотя вроде не были в этой ситуации. Значит, мы когда-то были в этой ситуации. Забыли, может, не в этой жизни. Ну, понимаем. А вот этого не понимаем. В этой шкуре мы еще не побывали. И у меня выбор. Либо сразу понять, либо пройти его путь. Угу. Вот. Ну, обычно еще раз напомню, что сат-чит-ананда, вечное знание блаженства, это в душе уже эти вещи есть. И мы это перекладываем на тело, то есть вечность, то есть никто не думает, что он когда-то помрет, возмущается, недоволен этим. Потом чит – это знание, и мы думаем, что все знаем. И поэтому, кого не спроси, он скажет всегда прав, я всегда все знаю. А вот тот не прав, то есть всякое суждение означает недостаток вот этого чит, то есть я не понимаю, что там происходит. Статистика показывает, что все уголовники, абсолютно все уголовники, которых посадили по закону, был суд, им зачитали, они согласились, они сказали, мы были правы, что это сделали. Все уголовники, они говорили, мы были правы, нас посадили неправильно. Закон неправильный, что-то неправильное, но они не считают себя виноватыми. Все абсолютно. Потому что у них свои претензии к государству, к закону, они так их воспитали, где-то что-то. То есть он когда грабил или когда что-то делал, без всяких вот этого. Вот это такое. То есть у нас всегда состояние, что мы всегда все знаем. Нас возмущает такая вещь. Кто-то кого-то, например, вот одна женщина, она вот по Запорожью занимается кошками, собаками, может кто-то знает, о ком я говорю. И она говорит, на высшем уровне, на самом высоком уровне уничтожают, подписывают приказы, собак травят. Ну, развелось по городу, а они реально могут в стае собираться, они там кого-то кусают и все такое. Ну, а нет финансов их всех этих, как-то стерилизовать или держать вот, до смерти. И вообще кому это надо? Это что-то строить, это корма там и все такое. Их там сколько? 3-4 человека на весь город, их тысячи этих собак. Они, конечно, не справляются. Но женщина так прониклась, она и так ненавидит этих, говорит, я их ненавижу. И они придумали, как И причем их не просто убивают, этих собак. Во-первых, кто на такую работу идет, да? Идут какие-то, ну как, есть такое слово, отморозки. И они, когда их убивают, они от этого получают удовольствие. Они их убивают зверски. Зверски. Потому что, ну, нормальный человек на такую на работу идет. А те с удовольствием. Им есть где пары спустить, им это нравится. Вообще все садисты — это люди, которых, да, раньше били, они сдачи не могли дать. У них это накапливалось. И вот они однажды получают какую-то власть и какую-то способность легально причинить боль, и с удовольствием это делают. Когда я был в армии, вот на Кубе, там дедовщина процветала страшная. И вот со мной друг такой, маленького роста такой, не сильно сильный. Вот. И у нас, говорили, вот есть первый период, второй период, там полтора года служили. То есть надо было полгода отслужить в Советском Союзе, потом идти туда. Ну, так вот сразу не брали. И вот это был первый период, их называли соловьи, второй период называли черпаки, их переводили. И вот этого человека так, он не мог противостоять, ничего. И когда он получил, так сказать, инициацию или перевод в следующий ранг, пришли молодые, он так начал их гонять, я говорю: Серега, ты что делаешь? Ты что, не помнишь? Он говорит: ну вот я получил теперь это. Откуда, говорит, злость? Он говорит: с первого периода. То есть если человек достаточно сильный, он и особо не обижается. Он может дать сдачи, может не дать сдачи, может там подождать, может это, может как-то грызнуться. Кстати, сильных и не гоняют особенно. Вот смотрите, в этом мире так устроено, если человек сильный, и все, и к нему, знаете, как собака гавкает на того, кто боится. Правильно? Среди людей точно так, такой же закон работает. И вот сильных их особо не гоняют как-то, а так, ну и ладно. И дают им... Как, какое-то вот уважение есть. Понимаете, что такое карма? Если ты не заслужил, вот, то тебе не коснется, куда бы тебя ни кинуло. Вот этот человек, аккумулируя эту боль, такой серьезный аккумулятор, получает это и начинает легально это делать. И вот на собаках вот эти такие. Они там... Они их избивают, они их прокалывают какими-то там вилами. Там это, помню, как рассказывают, это вообще жутко. Потом второй момент. Они получают задание идти по городу, и они, собаки на таком, на издохе, они уже вот, тогда, именно тогда, когда дети с садика, со школы идут, и дети все это видят. Они, у них дохнут прямо на вот этих площадках, там эти песочек, качельки, вот эти все такое. Да. И вот она в эти... А те, которые отдают приказы, они чистые, духовные, они заботятся о людях, они заботятся о благоустройстве города. Ну, а работают, вот, понимаете, такие люди. Он говорит: я не знаю, что это бесовщина полная, это ритуальное насилие, буквально ритуальное насилие. И как вот, как понять? Ей хочется спасти этих собачек и наказать вот тех. То есть явно милосердие. Но милосердие, а вот с точки зрения... И смотрите, оно не сработает. И мы разговариваем, я говорю: у меня было то же самое. Но смотрите, когда у тебя что-то получится. Я это говорю, смотрите, думайте, что это всеобъемлющая такая проблема, это в семье, например, в семье. Идет какая-то гражданская война в семье. Я не могу ему объяснить, почему разводы происходят. Я не могу объяснить, я ему говорю: вот это правильно. А оно такое, что об стенку горох. Я не могу объяснить. Вот чем больше я ввожу закон, тем больше... В Библии так и написано. Закон умножает грех. Как появился закон, появился грех. Странно, да? Казалось бы. На самом деле закон... Ну, мы это говорили. Это мы 7 лекций подряд говорили, что такое закон вообще. Все в курсе, что по закону не освободится ни одна плоть и так далее, да? Потому что мы не знаем фактологии происходящего. По закону кармы говорится так, что существо, душа, оно сегодня оно может собакой, завтра быть человеком запросто. И вот кто кого убил, они меняются местами. Может быть, это собака, была человеком. И вот оно, его унижали, 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 в общем, убили кто-то, да, убил кто-то. И вот кто убил, который вот нахватался этой плохой кармы, ему там не положено с таким сознанием находиться в теле человека. Вот он стал собакой, этот стал человеком. И вот это бывшая хорошая, знаете, бывшая хорошая собака становится человеком, невыученная, это просто дикарь. А бывший садист в теле собаки выглядит прилично. И когда они встречаются, происходит, ну, взаиморасчет. Понимаете? И вот я третий наблюдатель, который не знает их прошлое, говорю, ага, собачка-то нормальная, а этот чего-то ее убивает. Есть такая фраза. Человек имеет великое право прощать. Великое право прощать, это значит просто словом или по-другому благословение есть, да, или проклятие есть. То есть сила слова у человека очень сильна. И если он кого-то прощает, то это значит, он отменяет прошлое вот этого существа, которое привело его к этому плачевному состоянию. Ну, такая вот мать Тереза, да? Но, то есть причинно-следственная связь там отсутствует. Он говорит, то есть это человек, который прощает, он, ему все равно, почему человек попал. А человек попал не просто так. Никто не попадает в плачевную ситуацию, если он сам до этого что-то не сделал. Он свернул с пути, мы рассматривали, да? Он свернул просто с пути. И вот это его возвращает. Так вот, человек, который имеет сострадание, есть такое слово, сострадание и милосердие, он может вернуть на путь безболезненно этого человека. То есть, потому что урок отменить нельзя. Нельзя вернуть человека, то есть у человека разум какой-то появляется. Понимаете? Раз, и страдание отменено. Но это происходит тогда, когда сострадание будет полным, потому что если оно будет не полным, то как ложка дегтя в бочке меда сострадание не используется. Сострадание оно без причины. Но если мое сострадание, вот два объекта один другого наказывает, направлено только на того, кого наказывает, а к этому у меня ненависть, я ситуацию не исправляю. Потому что я к нему сострадание не принимаю. Вот если я их обоих, обоим сострадаю, и насильника, и жертву, понимаете? Сложная ситуация. Вот тогда происходит чудо. И тогда ситуация исправляется. Понятно? Почему она не исправляется? Потому что мы делим, кто виноват. А в этой просто мы видим взаиморасчет. И кому-то хуже. И у нас это не является состраданием, потому что сострадание, оно сопряжено сознанием ситуации. Сознанием ситуации. Или... Или такое знание ситуации, я не знаю конкретно, кто, в чем, кому, там, почему, а просто никого не хочу добивать, никого не хочу останавливать, никого не хочу, просто сострадание такое. Вот в буддизме этот аспект очень развит, когда там ногти вырывали, иголки там под ногти, они просто молились, чтобы не испытать гнева к этим, потому что гнев человека духовного, который занимался какими-то практиками, очень быстро реализуется, а не только что вот этим насильником. И странно, но именно так уничтожается зло. Именно так. И по-другому не уничтожается. Это понятно, да? Ну, я по-другому хочу по-другому сказать. Еще. По-другому. Я тоже... Я разговаривал с этой женщиной, и мы очень хорошо друг друга понимали, потому что у меня было то же самое, но с людьми. С людьми. Я приходил и видел, что людей превращают в рабов. Сначала не видно, потом немножко там побыл, потом начал подозревать, потом увидел факты, потом увидел, сколько людей. И эти люди, которые это делают, это настоящие монстры, это настоящие сатанисты, самые настоящие. Они испытывают от этого
Я не понимал тогда, что они тоже этой болью забиты до отказа и раздают ему как только можно. И все же по закону. И только ты это и говоришь человеку, то есть они наслаждаются. То есть там всегда элемент садизма есть. Сатанизм, сатанизм, то есть это, ну, должно нравиться. Господь так устраивает. И я пытался бороться, мне сказали, да нет, все, до свидания. Ты тут это, у нас же тут все правильно. И я просто держался, и мне было плохо. И это было мое очищение. Меня били, мне угрожали, ну как били, не физически били, а ну, там запрещали, да и сейчас запрещают. Вот. Но я тогда ну, просто держался что-то, как, какую-то политику начал, чтобы начал за языком следить, и потом понял, и однажды, и вот тогда я очистился, понимаете? То есть иногда приходят к тебе вот эти черти с вилами и начинают тебя чистить, ты как отрабатываешь, начинаешь понимать. А человек может быть абсолютно тупым, но язык боли понимают все. Язык боли понимают все. И человеку, чтобы понять и начать понимать и того, кого бьют, и тот, кто бьет, что они одинаково нуждаются в сострадании, тот нуждается в освобождении от того, чтобы его били. Этот нуждается, чтобы у него эта боль у него внутри, а у этого снаружи, вся разница. Им одинаково больно. И для этого надо скушать эту боль большими, маленькими пачками. Вот. И насколько я это пойму, настолько я буду таким чудотворцем. Могу менять ситуации. И однажды я начал чувствовать благодарность к тем, кто меня преследовал, гораздо больше, чем к моим друзьям. Именно тогда ситуация поменялась. А до этого, как об стенку горох, я просто партизанил. И тогда как-то и легально, и все, и на меня рукой махнули, да ладно, делай, что хочешь. Именно тогда ситуация поменялась, когда я смотрю на них и понимаю, что они, им еще хуже, потому что эту боль, они вынуждены улыбаться, они вынуждены лицемерить, им плохо. А этот раз побежал, еще кому-то пожаловался и все. И у этих хоть друзья есть, у этих нет, никого нету. Это все структурные люди. Структурные люди. Они настолько фаршированы, и страхом, они все одиночки. И вот та лекция, в общем, сегодня лекция будет называться «Раса одиночества». Раса – это взаимоотношения. Раса одиночества. Такой расы не существует. Это на самом деле отсутствие расы. Это будет вторая серия. И вот смотрите, люди, которые, я вкратце расскажу как бы первую серию, люди, которые вообще с Богом никаких отношений не имеют, они разговаривают с ним непрестанно. Они спорят, они думают, как с тем обратиться, как с этим, вот это, и так по жизни вот ходят. Чем больше я знакомлюсь с Богом, тем больше, что такое знакомиться с Богом? Это значит, в конце концов, как-то понять, что жизнь как-то она все к лучшему, что все, что мне это, оказывается, для меня специально сделано, а не помеха на моем пути. Вот, и тогда я понимаю, что есть какое-то высшее организующее начало, которое как-то печется во мне. И так возникает шанта-раса. Шанта-раса называется это шанта. Слышали шанта слово? Шанти умиротворение. Когда я просто прекращаю с ним спорить с Богом. Это значит, я просто что-то делаю и понимаю, что это было. То есть я начинаю ему доверять. Я понимаю, что все к лучшему начинается. И потом откровение идет, меня взрывает голову, я сразу пересматриваю весь этот мир с этой точки зрения, поднимаюсь на какой-то новый уровень, и потом опять хожу, раскрыв рот, как все здорово, и никакой мысли в голове. Потом опять бах, опять откровение. То есть чем ближе человек к Богу, тем меньше он думает и меньше он с ним разговаривает. Тем дальше человек от Бога, тем больше он с ним разговаривает. Но разговаривает он с ним всегда. Так. И он тогда понимает, что он разговаривает с ним на мыслительном уровне. И вот это шанта-раса. Шанта-раса. Она настолько увлекательна. У нее два признака есть. Я начинаю быть непривязанным, вайрагья называется, непривязанным к этой ситуации, потому что откровение такой силы, что вот эта сама информация, что мир так устроен, настолько ценнее, чем вот эти все мои проблемы, уходят на второй план, мне они как-то скучно и неинтересны. Я просто счастлив вот на пустом месте. Ну, у меня было так. Вот так вот, чтобы так громко, ну раз в 7 жизни. Не очень часто бывает. Самое длительное это длилось 3 суток. 3 суток я просто ходил, не касаясь земли, когда понял, что никто не виноват, а перед этим я ругался, как вот это могли когда-то. И это случай, когда я рассказывал, когда там металл толщиной в руку сам собой согнул. Помните, да? Вот когда на железной дороге это было. Когда я понял, что они не виноваты. Они не виноваты. Когда я понял, что все от меня исходит, я тогда не выспался, я тогда часа 2 спал, и ничего не было. Я работал потом целый день, и все равно было сколько есть, сколько спать, понимаете? Насколько это... То есть два факта. Первое. Я думаю об этом мире, думаю о Боге. И второй признак, мне совершенно не интересно, что вот это вот. Вот два признака. Вот это признак шанта-раса. И я знаю, что Господь внутри меня. То есть вот чувствуешь себя таким защищенным. По любому поводу, вообще ни о чем не беспокоишься. Вот это шанта-раса. Она бывает. Она бывает, когда вот... Она, бывает как неожиданность. Я что хочу сказать... Все религии говорят, ты Богу верь, то, что Он тебе говорит. Сразу хочу предупредить, вера относится не к пониманию священных писаний. Никто тебе что-то сказал, вот мир так устроен, и ты веришь. Нет, слово вера относится только как приложимо только к одному, к одной вещи. Ты веришь голосу своей совести, все. Все остальное надо проверять. Чем проверять? Проверять вот этим голосом изнутри, потому что он тебе говорит или да, или нет. Иисус говорит да, нет, прочее от лукавого. Ты согласен или не согласен? Все скажут, да ну ведь так, ведь все доказано. Может быть и так, но тебе это не подходит. Понимаете? Писание и информацию надо проверять не потому, что они правильные, неправильные, а подходят ли они тебе. И в этом мире все правильно, но все перепутано. И поэтому надо проверять, а тебе оно надо? Тебе этот мужчина подходит или нет? Тебе эта работа подходит или нет? Тебе вот это отношение подходит или нет? Понимаете? Сатана не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. И вот этим анализатором, это единственный источник истины. И он всегда под рукой. Но мы ему не верим, в отличие от детей. Дети верят, поэтому говорится, будьте как дети, имеется это. Мы ему не верим. И религия, вот это в своем финале, финал апофеоз, должна привести человека к тому, что он становится совершенно независимым ни от кого, вот к этому источнику. Если религия говорит, вот к этому, там лоб надо разбить, там вот это, нет. По святым местам обязательно. Нет, это хорошие вещи, это полезные вещи. Но если при этом человека не настраивает на внутренний диалог, вот это с самим собой. Знаете, есть такое, на санскрите есть такое слово «прасад». «Прасад» — это значит нечто Богу предложенное. То есть Господь одобрил, поставил печать. И вот если пища освященная, по-настоящему освященная, по-настоящему это не значит какая-то, а вот просто искренне. То если даже будет это яд, человек не отравится. В Библии написано, мой верующий не отравится, не это, вот пишется, да, предложенная пища. И говорится, человек, который не предлагает пищу Господу, он ест один лишь грех. Вот. Там Отче нас читает, там это... А для чего это делается? Потому что ГМО, потому что вредные продукты, может быть, ну это тоже. Но для того, чтобы хотя бы человек помнил, что не все его. Потому что как только его, я могу распоряжаться как угодно. Вот. Но я хочу, и это называется просад, предложенное Господу, я могу это съесть. Некоторые предложат, вот зарплату получили, на алтарь ложат, потом вот все, освященные деньги. Вот. А вы зря смеетесь, потому что освященные деньги, это значит, вам не удастся их потратить на то, что не надо. Да. То есть освященные... Да, это значит, я куда-то бегу, хочу что-то раз, а там раз и увели. То есть они уже заколдованные, то что только на пользу вам. Вы во вред себе не получите. Я просто... То есть это работает, это как ритуал работает. Я вот нахожусь уже много лет... больше 25 в одной тайной организации, там люди клятву, ну кто-то здесь знает даже, там пишут, не делай этого, не делай этого, и написано, если в конце, если я воспользуюсь этими знаниями, магическими знаниями, там во зло, там, или для самозащиты, или для того, чтобы кого-то наказать или разбогатеть, написано, да потеряет он силы. И вот все, которые расписались, не могут совершить зла. А все, которые не расписались, легко используют эти вещи. Даже врач расписался в истории твоей болезни, и это действует. Потому что у меня были случаи, когда я просто просил принести медицинскую карточку, вычеркивал, и болезнь пропадала. Этот вирус весь магический, не просто так. Просто вычеркиваю, что он болеет, да, и пропадало у него. Он говорит, не надо вычеркивать, он за это там хотел это. Но я рвал тогда еще его это. Он за это пенсию получал, за инвалидность. Я говорю, инвалидность не будешь получать. Он, я говорю, что здоровье или инвалидность? Он, здоровье, ну тогда рвем. Раз, 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 раз. Выздоравливал человек. Потому что некоторые люди, они хотят это и за инвалидность получать, и здоровье. Вот примерно вот такой выбор. Итак, на чем мы остановились? На чем мы остановились? Шанта-раса, да. Вот, и человек ходит, и он перестает думать. Хотя для окружающих он просто взлетает на такой интеллектуальный уровень, им кажется, он отвечает на любой вопрос. Потому что он перестает спорить с Господом. Ему что-то раз, у него раз, и он сам даже хоть сам записывай. И он ответит на что-то, а потом даже не помнит. Это говорит о том, что не он это говорит, это Господь ему подсказывает. Просто потому что, просто за то, что перестал спорить. Ну, можно почитать, я своими словами расскажу. Вот это шанта-раса. Следующая раса, человек, для человека Господь становится действительно Всевышним. И когда, почему? И в это время, за вот эту шанта-расу, когда он у него есть, человек очень быстро... Все свои бзики, вот эти вот, все свои, то, что он нажелал, назавидовал, правильно, неправильно, они у него быстро утрясаются. Он очень быстро достигает всего. Хотел денег, денег, здоровья, жениться, чтобы родить что-то и так далее. Почему? Потому что он, Господь его ведет кратчайшим путем к осуществлению его желаний. То есть почему? Потому что он говорит, туда ходи, туда не ходи. Он как это, знаете, как вот сейчас есть... Да, там вот эти вот спецназ, у них там в ухе там торчит микрофон, кто-то наблюдает и ведет, сюда ходи, так, стой, не высовывайся, сейчас вот этот проходит, так, прошел, так вот так. И вот Господь так ведет, это дело, это не дело, это не дело. Но на самом деле создается впечатление со стороны, что сам человек не достигает ничего, просто ему на голову все это сыпется, и он говорит, ух ты, как здорово. А каким образом? Потому что Господь его ведет через других людей, он говорит, помоги этому, вот так вот. И к человеку никаких претензий. У него даже мотивации нет чего-то достигнуть. И помоги этому. Он там помог на копейку, но там получил, там жену получил. Знаете, как Иван Царевич там, да, вот в сказках там. Какое-то перо надо было добыть или чего-то, а он и женился, и полцарства в придачу, и все такое. Ну, примерно вот так вот, да. То есть Господь ведет вот таким образом. Вот. Ну, я всегда приводил пример. У меня много таких примеров, но больше всего у меня-то вот как одно из озарений было такое. Я просто крашу вот так вот. Я в отгуле, я это и начальник звонит по мобильному телефону, надо прийти. Я хотел жене сказать, скажи, меня нету.
а я докрашиваю сарай, свой любимый сарай, у меня важное дело, вот. А потом думаю, как-то нечестно это. Может, что-то начальнику нужно. И я бросил, вот. И мне не хватало там этой краски докрасить там где-то квадратный метр. Ну, видно, выложу, что же не хватит. И пока, а там мне надо было просто что-то расписаться вообще. Мне, я 5 минут затратил, назад шел, и мне человек говорит, тебе краску не надо, там белая краска. То есть он докрашивал вот это, понимаете? Нас не просто, вот не надо лгать, не надо говорить, ой, меня нету дома, прав, не прав, потому что на самом деле, когда нас зовут помочь другим, я помогаю больше себе. Вот. Такой вот. Ну, настолько вот это шкурный интерес, что себе сделаю, а потом другим. А вот так вот нет. Господь ведет вот таким путем. Вот. То есть он никогда не говорит, так, вложишь акции туда, получишь вот эту прибыль. Он о тебе лично не говорит. Он помогаешь там, помогаешь туда, помогаешь туда. Вот. И в этот момент ты понимаешь, что он о тебе так заботится, и ты не потому, что тебе напугали, что он великий, там все планеты держит в одном кулачке там, и так далее. Ты просто понимаешь, что он такой могущественный. Это следующая раса. Уже не Шанта раса, ты вот его как слуга, а он Господь. И он тебе говорит, иди туда распишись, иди туда помоги, он тебе заботится. Ну, слуга экипирован. Ну и дальше мы сейчас быстро. И когда я так помогаю, и я уже, вот этот человек уже не заботится о себе, не заботится о завтрашнем дне, потому что, ну, если у меня, ну, могущественная такая фирма, она там на века, что она мне всегда это, да. Даже человек, который, знаете, до этого мы были как бы с Богом как шабашники. Раз что-нибудь хорошее сделали, опять в кусты. А сейчас я на постоянной работе. И даже если ногу переломаю, меня бесплатно вылечат, бюллетень заплатят и еще там на море свозят бесплатно, да? Страховку выплатят. То есть я на гарантии на какой-то нахожусь. Вот. И некоторое время, побыв в этом состоянии, я сближаюсь с Господом. Сближаюсь с Господом и становлюсь Ему другом. Это санхьяр, это состояние друга. То есть я все тоже делаю, я все так же разговариваю. Потому что вот эта шанта-раса, она пронизывает все расы. Все пронизывает. И это разговор. Написано, как звук пронизывает эфир. То есть вначале было слово. Разговор с Богом всегда продолжается. Ну такой лаконичный, такой. Раз что-то, аж боже, а что это такое? А вот это вот. И опять дальше. Я становлюсь ему другом. То есть чем ближе отношения, тем меньше. Это не понебратство, это просто дружба. Я с ним и тогда вообще легко. Представляете, господин, а друг ближе. Люди говорят мне иногда, как ты можешь вот это так говорить? Он владыка держав великих. Ну, я говорю, ну для вас держав великих, это тоже правильно. Вот. Потом другом, я буду заканчивать, потому что то я, получается, вторую, сегодня другая вообще тема. Следующее, я становлюсь родитель, следующая родительская раса. Не друг, а родитель. Я опекаю Бога. Друг мы на равных. Я опекаю Бога. Это Господь мне говорит. Слушай, у меня есть проблемы. Надо тому помочь, тому помочь, тому помочь. Я... То есть он как дитя малое. А мне уже все равно. Мне уже все равно до своего тела, до этого мне вот так вот все хватает, я полностью счастливый. И Господь говорит, иди туда, иди туда, иди туда. Не потому что я, а как, ну, как мать относится к ребенку. Вот так человек начинает относиться к Богу. Представляете? И Бог говорит, вот, а вот там надо, вот так, и ты идешь просто. Вот это, видите, следующая стадия. Следующая стадия. Супружеская раса называется, супружеская. Человек и Господь, как и, ну, кто знает, кто не знает, есть вот это в районе сердца атма и параматма. Атма – это душа, написано, одна десятитысячная кончика волоса, ну, чтобы мы представляли размер, это наша душа. В сердце это, не сердце само, сердце – это остров, на котором оно живет. и параматма, Господь. И там в одних написано, он рост 20 сантиметров, это от кончиков, от большого до вот этого, 20 сантиметров. А в других источниках почему-то написано фаланга большого пальца. Но все равно приличный Господь вот такой, видите. Вот в одних источниках так написано, в одних так. Но мне нравится, где он больше. Вот, ну, как, вроде как. Я даже обрадовался, когда... Ну, вот он есть, дух. И вот, ну, дух как облачко, как я не знаю, как мы можем себе представить. И вот когда они сливаются, это называется, вот здесь называется сознание Кришны, например, сознание Бога или откровение. Когда я понимаю точно, что он, как мы общаемся, я это воспринимаю как аксиому. Он говорит бездоказательно. Вся информация снаружи, она идет с доказательностью. То есть это надо сделать, иначе будет хуже, это надо сделать, будет лучше. А это идет как... И это альтруистический мотив. Когда вот оно сливается, я просто понимаю. Это так же, как ему надо, это становится так и мне надо. И вот давят на меня обстоятельства. Если они не сильно давят, то я это делаю. Если сильно давят, я говорю, так, это потом, журавля в небе, сейчас синиц надо накормить. Так вот, супружеская раса, это... как там написано, как жена полностью предоставляет мужу свое тело, так душа предоставляет вот это физическое тело со всеми вот этими, со всей проводкой, вот электроникой Господу. То есть он может сказать, на пулемет броситься можно, надо, или как-то, понимаете, это тело не я. Вот это супружеская раса. То есть в ней. Ну вот, в ней находится. Ну, есть, правда, еще одна раса, которая считается выше этого. Ну, потом поговорим, если это. Итак. Либо человек слушается Господа, либо не слушается Господа. И все это Господь, который в сердце, не который в других местах. Вот. Когда он слушается, это называется божественная натура человека. Когда он не слушается его, идет против совести. Это называется демоническая натура. Демоны, сатанисты и прочие, мы думаем, что это какие-то специальные ритуалы. Да, это есть. Но это просто, когда ты идешь против своей совести. Голос совести слышат все, независимо от степени своей загрязненности, греховности и так далее. Все. Вот. А теперь... А теперь я хотел сказать о чем. А теперь я просто прочитаю. Откуда взялись демоны на земле? Демоны на земле были не всегда. Они появились 5000 лет назад. До этого миллион, миллиард лет и так далее, их не было. Сейчас я их прочитаю. Еще такой момент. Еще такой момент. Кто-то слышал такое понятие, что есть духовный учитель, он должен быть прозрачной средой. Слышали, да? Между Богом и демоническая трактовка. Это демоническая трактовка, что духовный учитель должен... Он вообще никто, кроме между мной и Богом, никто не должен становиться. Духовный учитель должен стоять рядом. Кто говорит, о, сейчас Бог тебе сказал через меня и выдает. Или он, давай, задавай вопрос, он раз и тебе выдает. Не-не-не, от таких бегите. Духовный учитель должен сказать, ну, наверное, вот такого. Вот он тебя расспросит и скажет, вот у тебя столько голосов, вот этот вот, наверное, Божий. Он тебя воодушевляет. Воодушевляет. Я сам хочу, это как кто-то... Лекцию Паша, вот его тут нет, он, наверное, придет после второй части. Он говорил, он десантник, он морпех такой, и он рассказывает, как вот, когда с парашютом прыгает человек, всегда страшно. Вот он же смотришь, что там километры под тобой, да, вдруг раскроется, не раскроется. И поэтому есть инструктор, который ручкой или ножкой выталкивает человека туда. Вот. Это вот духовный учитель, он, ну, помогает, воодушевляет. Но если... человек сам не захочет, но говорил, там был один человек, который больше 10 раз поднимался в воздух, так и не прыгнул. Он вцепился, там была эта прикрученная лавочка железная, и два человека не могли оторвать его оттуда. То есть духовный учитель не поможет, если ты сам не захочешь. Ну, это его роль. Он так аккуратно. Иногда просто руку тебе ложит на плечо, и ты так и прыгаешь. Потому что самому немножко он как... Он уже прыгал, у него опыт, тебе передается эта уверенность. Вот он для чего нужен. Но не вместо Бога. Он говорит, доверься Богу. Он веру это внушает. Если она у него есть, конечно. Так что никакой прозрачной среды. Это все ложь, это демоническая привнесенная. Потому что эта прозрачная среда, она все больше утолщается. Вот он духовный учитель, а он там далеко. И практически во всех религиях, официально зарегистрированных религиях, написано, что духовный учитель – это прозрачная среда. Сразу знаете, что это демоническая трактовка. Я сейчас прочитаю. Вот я взял документ, и тут написано. Более подробно о духовных отношениях обязанность рассказывается в документе линии руководства Lines of, одобрен GBC в 2012 году. Все члены движения сознания Кришны действуют в соответствии с указанием. Смотрите, что я сейчас вам читаю, я нашел абсолютно во всех религиях. Это есть. Это не потому, что я хаю какой-то. Я знаете, для чего это говорю? Для того, чтобы мы, когда-то мы столкнемся с этим каким-то беспределом, и мы должны понять, для чего он нужен. Как мы должны понять, почему вот этот вот убивает тех собак, если мы не поймем и будем злиться и на того, или вернее, вот тут наша милость проливается, а вот этого глаза мы и не видели, чудо не произойдет, и мы ничего не добиваемся. Ничего не добиваемся. И чем больше санкций по закону, тем больше боли добавляется. Да? Закон увеличивает грех, а грех увеличивает закон, и это все пухнет, как на дрожжах. И поэтому я это читаю, потому что мы с этим столкнемся. Вот против этого не надо воевать, надо это понять, почему. Если мы понимаем, тогда это не коснется ни нас. И тут написано, что это почему? Потому что надо воткнуть между Богом и человеком еще кого-то. Потому что что такое религия? Религия, мы должны знать, это учение плюс политика. Учение плюс политика. Потому что если религию зафиксировали в социуме, учение делается учителями, а религия делается политиками. Религия делается силовыми структурами. Вспомните Советский Союз. Ее быстро перешерстили, религию, архипелаг ГУЛАГ, пожалуйста, туда, этих правильных этих. А просто поставили своих этих силовых структур. Сыграть святого в современной церкви, в любой современной церкви, не составляет труда, если достаточное количество. Потому что в церквях сейчас чудес нету. Чудеса где-то вот. Вот бабка на дому больше их делает, чем, да? Поэтому мы должны понимать. Или в каких-то организациях, которые еще не узаконены, которые объявлены как секты. Знаете, что такое секта? Секта – это которое еще государство не подгребло под себя. Как только оно зарегистрируется, это уже не секта называется. Это уже вот духовное какое-то течение. Но оно никогда не регистрируется, если там не будет уверенность, что вот тот человек, который возглавляет это все, свой человек. И как регулируется политика. И поэтому главный признак политики, там тебя не направляют, там центральная идея изымается в религии. Если там кто-то говорит, что сердце, да, сердце это когда-то потом, не надо слушать сердце, слушай вот это, что там в твоем сердце? Твое сердце загажено, загрязнено, там полные грехи и все такое, ты вообще не можешь ничего разобраться. Вот. Все учителя говорят, неважно, как бы ты там ни кувыркался, ты четко слышишь голос Бога. Четко. Совесть работает. То есть Господь, то есть эта линия всегда чиста. Но когда это отрицается, то значит надо понимать, что это не то. Все остальное без этой связи не работает. Вот я еще раз зачитаю. Это официальный документ. Все члены содержания сознания Кришны действуют в соответствии с указанием Верховного Господа, полученные через тех, понимаете? Вроде, вот надо понять, в соответствии с указаниями Верховного Господа, запятая, полученные через тех, все. Ни через кого я их не могу получать, эти указания, я их могу получать только непосредственно от Господа. Непосредственно. Вот эта религия, все остальное ложная религия. И что я говорил, что вот пищу надо предлагать. Но надо знать, что пищей является все. Информация, о которой я говорю, информация, она тоже пища. И мы дальше пойдем и будем действовать в зависимости от того, как она к нам прижилась. Сглотнули мы ее, не жуя, или... И вот пищу надо жевать, да? Как это было? В
19... Принят на веру, не принят.
А?
Принят на веру, не принят на веру.
Нет. Информацию мы тоже должны предложить Господу на рассмотрение. Это означает, если я что-то слышу, и у меня такой скепсис, значит, мне это не надо делать. Может быть, заведомо ложная информация, может быть, правильная информация, но она просто не моя. Если человек воин, кшатрий, а тут информация идет для вайши, для торгаша, она ему не надо, потому что эти люди по-разному вообще должны действовать. Информация для мужчины одна, для женщины другая. Понимаете? Стоит попутать и все. Попутать. И получается очень-очень серьезное извращение. Вообще информация чисто ложной нет. Чисто ложной нет. Взять, перепутать уровни, например. Перепутать уровни. Сначала это делаешь, потом это делаешь. Знаете, что надо? Человек, который спорит с Богом, как он действует. Он опирается на свою слабую ногу и шагает вперед сильной ногой. Это неестественно. Все писания, веды, Библия, в Коране написано так, что ты должен полагаться на Господа. Что такое полагаться на Господа? Вот когда вы идете, да, вы на одну ногу оперлись, а вторая нога, которая на весу, она в этот момент слабее. Это понятно, да? Она не напряжена, так, да? Но именно там, где у вас слабое место, где у вас недостаточно информации, именно это, именно туда идет движение вперед. То есть человек это так естественно ходит, это понятно, да? И вот в этот момент предания. Люди же, которые опираются, ну здесь как это, они, им надо, чтобы все схвачено, все везде созвонились, везде они берут, где вот это все, и они напряженной ногой встают, то есть они топчутся вообще на месте, понимаете? Ходят по кругу, самсара называется. Те, которые все проверили, они ничего не достигают. Потому что идти в новое и в неизвестное, ну поскольку они хотят наступать на известное, они вперед не продвигаются. Это тоже ж понятно, да? Поэтому идти вперед можно только на доверие, на вере. Если все-все-все рассказали, там вот это, количество счастья не прибавится. Я могу разрастись вширь, но я буду таким же злым, то есть характер вообще не изменится. Потому что в конце концов я счастлив насколько я интенсивнее живу. Знаете, человек портится, знаете, как картошка закатилась куда-то, никому она не нужна, потом смотришь, что там уже мошки пошли. Если я долго не меняюсь, я начинаю подпахивать. Чтобы человеку деградировать, ему достаточно долго не меняться. Почему? Потому что он то, что знает, один раз обошел кружок, второй круг неинтересно, с третьего его тошнит. И он начинает это. А он тут уже все знает, он всем дает рекомендации. А его, конечно, слушать никто не хочет. Понимаете? И поэтому в новое. Когда ты первый раз, там вот как Макаревич, ты помнишь, как все начиналось, все было впервые, вновь, да? когда первый раз так хорошо, или как молоды мы были, как искренне любили. Все наперво только везет, но второй раз уже не везет. И человек, который от все, чтобы надежно, на самом деле он просто трус. А трус он почему? Потому что нет веры, потому что с Богом нет отношений. И он находится. Он находится. Вот я никак не могу перейти к теме. Он находится в этой, в искусственной расе. Там нет отношений с Богом. Искусственность. Вот там все было естественно. И человек естественный, радостный, жизнерадостный. А здесь искусственно. Искусственно он сам себе счастье строит. И знаете, чем отличается естественное? И вот в это искусственное мне Бога не надо. И я все оправдал, это все там, все законы. И тут мне хуже, 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 хуже. И я хуже, хуже, хуже. Мое настроение падает, падает. Я, который долго находится, он вообще таким, извиняюсь, отморозком становится. И эти люди лезут в структуры. А в структуры просто замечается, какого ранга погоны, а люди за людей уже давно не считаются. Я держусь за свое положение. Я становлюсь таким истинным сатанистом. И эти расы имитируются. Типа друг, типа начальник. Он начальник, да, да, то есть вот есть как вот, вот Верховный Господь, он вот начальник, да, я вот его почитаю, вот, а потом его сняли, я его почитаю, а этого сняли, пфу на него. Даже какой у нас теперь новый начальник, вот этот начальник. Также друг, меняют как перчатки. Также супружеская раса, как перчатки. Вот когда у нас нет ни друзей, ни хороших начальников, родителей нету, мы плохие родители, у нас нет этих отношений с Господом. Понимаете? И самый больной вопрос, супружеская раса. Что-то раз и надоело. Надоело. Я на такой насильной ноге топчусь, топчусь, подпрыгиваю на одном месте, а дальше не иду. Неинтересно. Кризис, системный кризис. Мы просто ходим, как мебель, два шкафа по дому. Где любовь? А любовь повышенный интерес, а тут же все наизусть выучено. А в новое мы идти боимся. И не могу ни в какое новое идти, потому что в новое идет, Господь говорит, все творю все новое. Все новое. А в новое это нужна вера. А вера, мне нужен опыт, что я этой фирме могу доверять. Вот с чего все начинается. А поскольку я такой сильно недоверчивый, я создаю себе искусственную среду. И она называется раса одиночек. Ну, я так назвал ее так. Такой расы нет, но это искусство. Но смотрите, она очень нужна. Смотри, еще хочу сказать. Поскольку верую в Бога, не верую в Бога, в такой расе, в таких отношениях, в всяких отношениях, грешный я, праведный, Господь меня никогда не покидает и все время со мной разговаривает. И чем я хуже, тем дольше Он со мной и больше разговаривает. Разговаривает. Это нехороший признак. Человек говорит, о, надо кем-то стать, чтобы он с тобой разговаривал. Да он с тобой разговаривает. Просто ты ж не споришь. Спор. И все вот эти расы, все отношения в зачаточном состоянии, это называется манифестация. Если кто-то знает чакры, знаете, кто такой, что такое чакры, знаете, нет? Сватхистана, Муладхара, там все такое. Ну, неважно. Это означает, что если у меня вот нет никакой вот этой расы, просто я искусственную себе такой бунгало соорудил и там играюсь в отношения. Как девочка маленькая в куклы играет. У нее нет отношений, но она уже кого-то там нянчит. И взрослые так сильно не отличаются. Они играют роль. И говорят, так, кого так друзья есть у меня, начальник есть. Вот. А на самом деле в куклы играют. У них нет настоящих отношений. У них нет настоящих друзей, у них нет настоящих... У них, потому что у них все рассчитано. Они хотят, они же взрослые, они хотят наверняка. Веры-то нету. Что это за друг, если я ему не верю? Что это за жена, что я ей не верю? Что это за начальник, что я ему не верю? Так они враги все потенциальные. Я с ними играю. И когда они неправильно играют роль, я им это пальцем указательно показываю. Разыгрывается маленькая гражданская война, и потом все это заканчивается. Я начинаю сочинять новый спектакль, но это все не настоящее. Почему? Потому что среда искусственная. Искусственная.
И даже в этой искусственной среде все типы отношений с Господом проигрываются. Ну так, на кукольном уровне. Если я в этой вдасьи-расе, то есть шанта-расе, пускай шанта-раса, да, вот такое нейтральное, в этой нейтральной есть все проблески, которые только есть. Все. И того немножко, и того немножко, и того немножко. Все. Хотя пишут, в дасьи-расе ничего нет, а вот следующий там, то есть в шанта-раса, следующий, дасьи-раса, это значит, ну, вот он мой господин, он мой господин. То есть, когда в следующей расе есть предыдущие. Я говорю, беру на себя ответственность, что и могу это доказать, и в писаниях могу доказать, что есть то, что сверху будет. То есть все эти отношения, и написано много раз, это тоже демоническое проявление, то есть писание лихо переписывается. В сердце у меня, в зачаточном, как в семени, есть там весь этот эвкалипт, который вырастет, так у меня в зачаточном состоянии все это есть. Я это не проходил, но оно есть. И человек может так за 5 минут что-то такое, как супруг, пожертвовать своим телом, может быть, он. Вот это супружеская раса. Бросится на пулемет. До этого ни в каких церквях не был. До этого он весь в наколках и бандитом был, может быть, да. Раз у него такой порыв, может такое быть. Может такое быть. А теперь самое главное. Помимо этих 5 раз, то есть, ну такая как бы безразличная, что ли, как ее назвать, безразличная, ну назовем так, я просто не хочу с санскритом связываться сейчас. Я как к Господу отношусь, как к другу отношусь, как родитель к Господу отношусь, я родитель Господа, и как супруг отношусь. Ну есть еще там 6-я. Про нее чуть позже. Это просто как бы уровень. Какая из них лучше? Никакая не лучше, сразу скажу. О, потому что вот эти уровни, что кто-то лучше, это тоже плохо. Потому что мы начинаем презирать тех, тянемся туда раньше времени, и это нас побуждает от чего-то отказываться раньше времени, идти куда-то, это называется раса абхаз, это смешение, это, знаете. Я могу съесть огурцы, а потом через 2 часа молоко и ничего не будет. Но если я вместе их начну есть, будет что-то, да? И так же самое, это может привести к лицемерию. Я просто, мне сказали, что ты вот это, там же престижнее, я начинаю это делать, а я там не тяну, я там несчастлив. Главное, нет ничего выше, чем быть с Богом. А быть с Богом, это нет ничего выше. И человек, который играет роль, там, я не знаю, супружеской расы, он гораздо ниже, чем тот, который честно и на своем месте, потому что он с Богом. Если 2 человека встречаются, у этого полно грамот, погоны, все такое, то он проигрывает сразу, потому что этот с Богом, а этот без. Понимаете? То есть это все должно быть, ну, как в тему. Полезность с приятным. Если он начинает неприятно, куда-то ты не туда полез. Господь не садист. Откуда появляется садизм? Ну, вот. В каждой из этих, тут я зачитаю, в каждой, чем характеризуется, что ты правильно идешь по жизни? Есть 7 косвенных рас взаимоотношений, и эти все 7 одинаково входят в каждую, а их зачитаю. Это гнев, это может быть отвращение, то есть человек очень живой. И написано, что вот эти очень живы. То есть если человек нормально психует, нормально радуется, нормально вот это, значит он живой и он идет вот это. Если человек застыл, и я вот в такой вот, в таких взаимоотношениях, и он такой, знаете, как остекленевший, замороженный, значит у тебя вообще никаких взаимоотношений нету. Значит ты в искусственную попал, искусственно играешь чего-то. Я сейчас их зачитаю. И вы, может, даже удивитесь, что это нормальная жизнь. Считается, что быть религиозным, быть духовным, это вот такое вот, ходить вот так вот, как фантомас голову поворачивать, вот так вот, вместе ж это, то есть как у волка она не крутилась у него почему-то, я не знаю, вот, и, ну, такой вот, бывалый такой, знаете, нет, живой, и чем больше эмоций, тем
И они должны меняться. Сейчас я их зачитаю. Так, 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 так. Так, так, сейчас быстро ты не найдешь. В Ацале раса. Так, дружба описывается. Природа Шанта расы. О! Матхья Лила, глава 19, текст 187. В дополнение к пяти видам непосредственных взаимоотношений существует семь косвенных рас. Смех, изумление, рыцарство, сострадание, гнев, смятение и страх. То есть у нас с Богом есть отношения, вот эти вещи не исчезают. Понимаете? Это означает, я живой и отношения настоящие. И даже страх, представьте себе. Представьте себе. Даже страх, даже смятение. И дажды, сейчас я это сейчас тут прочитаю. Вот. Пять видов непосредственно трансцендентных взаимоотношений в преданном служении пребывает в сердце преданного постоянно, когда как семь видов косвенных эмоций проявляются внезапно при определенных обстоятельствах и выглядят более сильными. А Господь говорит, там где сила, там и я. То есть, и вот человек приходит в какой-то храм, ему рассказывают, как себя вести. Его выдергивают, у него их нет еще отношений. И у него выбивают самую главную платформу из-под ног, которая говорит, в сердце Господь тебе, в сердце. Или прими его в сердце. Христиане говорят, прими в сердце там Христа, да? А здесь говорят, так он у тебя давно уже там. Принимать не надо. Прими то, что он говорит. Не бойся, не бойся, не бойся, это значит верь. Не бойся. В Бхагавад-гите говорится, не бойся, следуй за мной, не бойся. В Библии говорится 363 раза, Господь, это самые многоповторяемые слова. Не бойся, страх, не бойся. Как победить страх? Молись. Молись. Думаю, для чего еще молитва нужна? Больше ни для чего она не нужна. Потому что все ответы внутри нас, но мы их не исследуем. Боимся. Помолился, опять будет еще молись, пока страх не исчезнет. Потом ты идешь, и все случается. Господь тебя ведет, он тебе зла не желает. Не бойся. Почему боишься? Ты не молишься. Как молиться? Разговаривай с ним. Разговаривай. Ты, ну просто ты должен отдавать отчет, что вот эти не раздвоения личности. Ты говоришь, получаешь ответ, а то, что ты говоришь с Богом. Ты говоришь, 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 вопрос, ответ, пока еще. Вот. Ты разговариваешь с ним просто как с другом. Как с другом. Демоническая теория говорит, он тебе не друг. Бог тебе не друг. И знаете, как, на что опираются? На что опираются эти, как Прабхупада говорит, негодяи? Вот на этот текст очень часто опирается. Глава 2, текст 22. В Ведах, например, в Швета Шватару Упанишад душу и сверхдушу, вот они здесь находятся, сравнивают с двумя птицами, сидящими на одном дереве. Одна из них, я это говорю, потому что ну, я это слышал тысячу раз, и мне говорят, вот видишь, написано как? Значит, оно так и есть. Понимаете, сказать ложь, это не обязательно все на выворот сделать, это просто не договорить правду. Не договорить правду. Это очень просто. В Ведах, например, так, душу и сверхдушу, на санскрите атма и парам, атма, парам, паранормальные способности, парам, парамат называется. Душу и сверхдушу сравнивают с двумя птицами, сидящими на одном дереве. Одна из них, это индивидуальная душа, поедает плоды этого дерева, другая наблюдает за действиями своего друга, написано. Как же, они друзья, а взаимоотношений нету. Написано, за действиями своего друга, вот написано. Так. Хотя эти две птицы в качественном отношении подобны друг другу, одна из них полностью поглощена вкушением плодов материального древа. Ага. Другая просто наблюдает за ее действиями. Просто наблюдает, да? Как весело. Господь — это птица-свидетель, а душа — это птица, которая поедает плоды материального действия. А теперь я этот же самый текст прочитаю, что написано чуть раньше и чуть позже. И вот нам это говорят, и видите, говорит, ну просто наблюдает. Просто наблюдает, подсчитывает на калькуляторе, кому-то еще задолжал, потом сводит вас, происходит взаиморасчеты, осуществляет закон кармы. И тут написано друга, что друг будет вот так вот беспристрастно смотреть, и вот так вот он, наверное, захочет помочь, да? Друг — это уже взаимоотношения, смотрите, какого порядка. Если мы по расам берем, сначала, ну, такая искусственная, мы все в этом искусственном мире, мы рождаемся в мир богов, мы рождаемся в мир богов. Мы когда уже родились, нам уже все объяснили, кто тут старший. Сначала папа, мама старший, потом у них сказали, партия старшая, начальник, это уважай на районе, вот этот главный, у него там сила. В мир богов. В науке вот этот старший, он все будет решать, потому что вот профессор. Он старший, он или назначенный, или он все равно авторитет. В искусстве, там, в союз композиторов, вот раньше был, там тоже был старший, кстати, назначен, совершенно не композитор. И тщательно проверялись, ну, на предмет политики партии или правительства, правильно ли музыка там была. А там под этот союз был и театр, и стихи, и все такое, и пройти туда без вот этой цензуры нельзя было. Везде старший, в храме какой-то старший, там старший. И до Бога мы просто не доходим. Мы рождаемся в этот мир, и то есть мы рождаемся в мир систем, и мы рождаемся, когда отношений еще нету. И когда мы... А эти смотрят на меня, на родившегося, а я родился, я сразу с Богом. Сразу. И ребенок и начинает его воспитывать. Воспитание сводится к тому, что ты там в себе думаешь. Хотя написано, и ребенок не заблудится, следующий за Господом. Вот, то есть мы своих детей корректируем, потом дети вырастают, потом мы говорим, что за негодяи, откуда они взялись. Они безбожники. А кто это сделал? Это я сам первый такой. Мы, то есть это к вопросу, где сатанисты? А вот они мы и есть. Вот. И смотрите, как происходит это отравление. Раньше, знаете, города были окружены крепостными стенами, просто так не пробиться. И в первую очередь, когда армия осаждала город, там запирались, к стенам не подойти, смолу лили там всякую, да, фильмы смотрим. Если большой город, там обязательно была какая-то водная артерия, речка какая-то протекала. В первую очередь травили воду. Травили воду, и все. И город вымирал просто сам. Надо было посидеть немножко, пока они сами там не выползали. Да. И все, потом они приходят, все, брали это все. Травили воду.
Никакой смолы не было.
Да, очень просто. Если не было, если, и поэтому старались колодцы делать какие-то там, да, вот. И точно так же, абсолютно точно так, то есть изнутри, не надо воевать, вообще не надо воевать. Когда начинается какая-то религия свежая, такое, что все, и говорили, да, Бог, вот это ничего, никого кормить особо не надо, Бог уже с вами. Сначала воевали, потом уничтожали лидеров, потом внедряли туда своих людей. И шлока за шлокой, заповедь за заповедью, буква за буквой изменялись, отравлялись. В чем и совершалось отравление? Те отгораживали от Господа и подстраивали какого-то старшего. И все. А старший, он же авторитет, а он что скажет, то и истина. Вот. И поэтому был такой Аидер Право, при жизни считался святым, и он как-то сказал, что не авторитет устанавливает истину, а истина устанавливает авторитет.
и поэтому больше не живет. Вот такие люди, они сильно долго, они недолгожители по статистике. Итак, в принципе, поскольку мы рождаемся в мир систем и в мир богов, мы их доверяем, они нас травят, и потом мы читаем правильные книжки и не видим. Мы уже сконцентрированы на чем. И мы читаем правильные тексты и не понимаем. Мы просто пропускаем. Ну, знаете, как реклама работает, да? 25-й кадр. Те пасту рекламировали, потом ты приходишь, ты ее видишь сразу. Остальные ты не видишь. Ты видишь именно то, что рекламировали. Точно так же мы акцентируемся на том, что у нас многократное повторение, оно уже откладывается в подсознание. А если прочитаем весь текст? Обращаю ваше внимание, что все священные писания правильные. Все священные правильные. Но их надо правильно прочитать еще. Если даже их изменят наизнанку, но если ты не будешь просто против своей совести сильно это самое, то совесть тебе правильно все расставит, Господь. Мы просто его не слушаем. Итак, этот же текст, только я немножко прочитаю весь формат. Переход крошечной индивидуальной души в новое тело становится возможным по милости сверхдуши. Сверхдуша исполняет желание индивидуальной души, подобно тому, как один друг исполняет желание другого. Уже написано, один друг исполняет желание другого. Потом идет в Ведах, например, душу сверхдушу сравнивают с двумя птицами. Так. А вот дальше написано. Пока Джива сидит на дереве материального тела, она вовлечена в тяжелую борьбу за существование, но так как она, но как только она согласится признать свою птицу своим учителем, то тотчас избавляется от скорби и страданий. И тут написано несколько раз «друг, друг, друг». Вот, хотя обе птицы сидят на ветках одного дерева. Так. Но если по той причине страждущая душа обратит взор на своего друга, Верховного Господа, то есть не имперсональные аспекты, говорят, познает его величие и тут же освободится от всех тревог и беспокойств. То есть вот даже вот этот текст, на который опирается, а в других текстах просто прямо говорится, что время перерыва, а я даже не знаю, я никак не могу разогнаться, потому что, знаете, какая тема? Тема такая же, первая тема называлась «Искусственная раса». Она может быть только искусственная. Естественно, мы с Богом естественно. Мы только искусственно себя вгоняем в отсутствие отношений. Как узнать, что у тебя нет отношений с Богом, у тебя ни с кем нет отношений? Ты никого не понимаешь. А когда у тебя отношения с Господом, ты начинаешь всех понимать, и врагов у тебя нет, ты их понимаешь. И тогда ты обретаешь власть над миром в силу того, что у тебя появляется вот такой вот друг. Ты обретаешь его качество. Прежде всего, ты начинаешь соображать, что к чему, и поэтому вопрос с прощением уже не встает. Как простить? Ой, как же его простить? Вот, ты просто понимаешь, что и осуждать-то не за что. Ты понимаешь вот это вот. А значит, ты имеешь власть изменять ситуацию. Да. Так здорово. Ну, не бесконечно, уже когда-то кончается. Кончается, да. Смотрите, давайте запомним несколько всего вещей. Потому что сейчас надо делать перерыв. Я могу изменять ситуацию только тогда, когда я не осуждаю. Раз. Второе. Движение вперед начинается со слабой ноги. Сильно я опираюсь. если движение вперед, сильная нога, вот когда сильная нога, это знаете, или вот я вот борюсь с кем-то, выставил свое там ружье, да, ружье, вот. То есть это оборона. Оборона, я никуда не двигаюсь. И поэтому есть такое слово предание или вера Господу. Ты идешь туда, потому что Он тебе говорит, иди туда, сейчас. Ты идешь туда, ты получаешь все, что тебе надо до комплекта, для твоей жизни у тебя все успокаивается. И ты познаешь что-то новое. И тогда у тебя вот это откровение. И ты несколько аж дней или часов с Господом не споришь, а просто радуешься жизни. Да, 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 да. Да. Слабая сильная нога. Ну, когда я иду, я... Нога, которой я отталкиваюсь, она напряжена, она сильная. Сильная, напряжена, она сильная. Там, если замерить там в джоулях или в чем там.
Человек ходит, я понимаю, что он сильно опирается, слабо идет. Поступка. Что вы имеете в виду под слабо? Ну, что? Это то, что я думаю, или то, что мне Бог?
Сильное я могу что-то дать, это у меня есть, это освоенное, это опыт прожитый. Я могу это сказать и сразу верить. А слабое — это неверие. Еще, ну, неверие. Это новое, да. То есть я просто шагаю туда, потом я там закрепляюсь на этом плацдарме. Можно в сердце сказать, можно в голову, да. Ну, куда-то пришло, да. Куда-то пришло. Нам самое главное, мы должны отслеживать, откуда пришло. Потому что надо всегда помнить об осажденном городе. И нам надо знать, откуда пришло, через кого пришло, где источник. А подозрительными должны быть именно те, которые мысли, которые к нам пришли, аргументированы. Это подозрительно. Потому что это, в общем-то, неправильные, но они пришли от кого? Но они пришли не из сердца, потому что сердце не аргументирует. Это новое. Сердце говорит новое. И поэтому надо эти мысли предложить Господу на рассмотрение, предложить, осветить. Господь говорит, значит нет. И он говорит, да, что-то в этом есть. Понимаете? Как мы предлагаем пищу, так мы предлагаем...
Если ты делаешь
и
нравится, то
да, что-то есть. Да-да-да. Да, есть. Да-да, нет, прочее от лукава. Ты сразу говоришь да или нет, нравится или не нравится, не рассуждая на какую-то пришедшую информацию. Если ты припарковался и начинаешь думать, это от лукавого. А лукавый тебе докажет все, что хочешь. Потому что сам факт размышления – это не признак большого ума, это признак нерешительности, которая есть семя трусости, или которая развивается в страх. А страх – это дыхание дьявола. Это ты от Бога уже отвернулся. Тебе сказано, да, да, нет, да, пошел. Потом по ходу, по деталям ты можешь размышлять. Он тебе по деталям это, ну ты определись, да или нет. Да или нет, это аксиоматично идет. Это сердце. Ну определиться. Это мне рассказал это. Это был такой анекдот, когда... Нужно что-то делать. Это мне только сегодня рассказали анекдот, когда типа американцы, ну это знаете, в стиле задорного, типа американцы, но в этом анекдоте есть смысл, сделали такую машинку, которая переводит с русского на английский, и она у них задымилась, сломалась, взорвалась там, не смогла перевести. Да, и там какой-то разговор такой, ты будешь праздновать старый Новый год? Ответ, да нет, не знаю. Вот. То есть уже даже в языке, в русском, вот такие есть. Это значит, знаете, это менталитет не очень логичный. Это народ, который говорит на этом, независимо от национальности, те, кто говорят на этом языке, они уже предрасположены к разговору с Господом. Что они, вот эта логика, она делает такое. Вот. Давайте, сейчас надо перерыв уже просто делать.